Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области иерей Игорь Лысенко. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Добрый вечер!
Прошу вас, благословите нас на начало.
Господь благословляет любое наше дело, если мы делаем его с любовью, если мы хотим добра всем вокруг нас и хотим спасения собственной души.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я озвучу нашу сегодняшнюю тему. Дорогие друзья, наша тема звучит так. Церковь и государство. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, представляя вас, я опустил, наверное, достаточно большую часть ваших послушаний, потому что, я думаю, гораздо будет интереснее от вас услышать о ваших навыках и
опыте. О себе всегда тяжело говорить, легче отвечать на вопросы, но поскольку тема «Церковь и государство», действительно надо зрителям объяснить, почему так получилось, что именно мне, вот мне надо говорить по такой тематике. Я священник всего 2 года. Вот 19 числа в крещение будет 2 года моей хиротонии священнической. До этого у меня был большой стаж чтеца с 94 года. За это время я был депутатом муниципального совета. 6 лет был советником председателя Совета Федерации России. Отвечал за вопросы как раз взаимодействия церкви всех конфессий с государством, помогал в строительстве храмов, в организационных юридических вопросах. И поэтому вот почти 6 лет назад владыка Владимир, правящий архиерей тогда Петербургской епархии, попросил меня создать курс взаимодействия церкви с государством в нашей духовной академии Петербургской. Тогда же меня попросили такой курс создать для Академии государственной службы. Ну и вот год назад я еще стал преподавателем общецерковной аспирантуры и докторантуры, тоже вот по этому направлению. Почему так случилось? Я думаю, потому что настало время, когда без помощи церкви нашему государству не удастся выбрать тот вектор своего развития, в первую очередь духовного, стратегического развития, которая сможет его поднять с колен, которая сможет вернуть ему смысл его существования и служения его гражданам. Потому что на настоящее время та конституция, которая в 93 году нам было предложено принять как основной закон нашей страны, так вот эта конституция запрещает нам иметь идеологию, запрещает нам иметь понимание, что хорошо и что плохо, а в церкви все-таки это всегда было и всегда будет. Недаром именно церковь – это тело Христово, а Христос – это путь и истина и жизнь. Поэтому вот…
Батюшка, ну сегодня мы празднуем память святителя Василия Великого, который прославился, наверное, более всего тем, что определил термины в церковных спорах. И вот предлагаю вам, давайте мы тоже определимся с терминами. Когда мы говорим о государстве и когда мы говорим о церкви, что мы подразумеваем?
Ну, вы знаете, надо в первую очередь обращаться к первоисточнику. Первоисточником для нас является Священное Писание. Вы знаете, что в Священном Писании государство начинается с города, а первый город был основан Каином для того, чтобы защититься от, как кажущейся ему, враждебной среды, поскольку сам он стал убийцей, и он стал считать, что также вокруг могут быть вот такие убийцы. И вот это вот характер опасности, ощущение того, что вокруг враги, это вот одно из характеристик при формировании государства. С другой стороны, Библия же говорит нам о государстве палестинском, в котором Израиль стал государством теократическим. То есть, когда во главе государства было принято божественное установление, божественный закон, который возвещался через судей. Ну, а потом дальше уже были разного рода трансформации и этого государства, и других государств. Поэтому, когда вот мы со всем этим сталкиваемся, мы должны каждый раз изучать, на каком этапе и в каком состоянии находится то государство, о котором сейчас идет речь. В частности, наше с вами государство, называется Российская Федерация, прошла за последние 300 лет через очень много разных состояний, начиная с создателя нашего города Петра Алексеевича Романова, который решил подчинить церковь государственным интересам, лишил церковь патриарха, лишил церковь причастия, лишил церковь соборности, отменив возможность и запретив возможность соборов. И таким образом, плюс ликвидировал тайну исповеди, вы знаете, да? И, соответственно, 1917 год стал неизбежным. И вот пройдя через горнило испытаний, пройдя через кровь, пройдя через изгнание в 20 веке, вот мы сейчас стоим на развилке, которая была в 17 году, ровно почти 100 лет назад. И вот сейчас нам надо понять. Сейчас нас не гонят, сейчас государство обращается к церкви как к институту гражданского общества с просьбой взять на себя какие-то социальные функции, попечение о больных, бедных, брошенных. И, соответственно, ждет выполнения этих функций. Но мне кажется, что у церкви есть гораздо более важная задача. Вот дать осознание, понимание жизни. Для чего все-таки существует объединение людей? И что надо делать, чтобы это объединение было по-человечески, по человеческим законам, а не по формальным? Конечно, ждать от государства рая на земле – это наивность. И, может быть, даже ересь. Достаточно, чтобы было меньше ада. А церковь, конечно, с одной стороны, это часть общества, объединенная верой, объединенная таинствами, но при этом это еще и таинственное и священное, то, что мы с вами знаем как священнослужители в литургии, то, что объединяет нас в чаше причастия, то есть мы – тело Христово. И поэтому мы обладаем истиной. И если мы этой истиной не делимся, то мы ответственны за то, что происходит вокруг нас. И если мы наделены от Отца Небесного теми дарами, которые Он нас при рождении наделяет, а Господь, Он не может делать брака. Он все делает совершенно. Помните, вот каждый раз при творении, так сказать, мира, Он говорил: «Хорошо есть». А сотворив человека, сказал:
«Весьма».
«Весьма хорошо». Это означает, что каждый из нас изначально гениален. Каждый из нас изначально обладает абсолютной эксклюзивностью. И вот задача церкви – таинствами, внушением, сопровождением помочь каждому человеку развить свою гениальность, развить свою, вот это свое предназначение. Тогда человек сможет отдать очень много, и если каждый это отдаст – то вот если я забочусь о всех других, то обо мне будут заботиться все другие. Если же мы по той логике мира, которая сейчас нам навязывается извне, будем думать только каждый о самом себе, то представляете, вместо того, чтобы о нас все заботились, всего-навсего один я о себе забочусь. Насколько мы проигрываем? И вот если мы уходим от первоисточников, от Библии, от Священного Писания, мы забываем самые главные основы нашего бытия. Вот в частности, когда я преподаю в Академии государственной службы, вот в Духовной Академии, я спрашиваю слушателей, какая первая заповедь была дана Творцом людям? Вот первая по тексту.
Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю.
Конечно. Но, к сожалению, в Академии государственной службы люди с высшим образованием, большим опытом работы, потому что у меня там только на переподготовке уже действующие государственные служащие, так сказать, высокого ранга. Так вот, никто из них ни разу мне не ответил правильно за 6 лет. В Духовной Академии ответили всего 3 раза правильно. Вот вы 4-й раз. Поэтому вот А если это не так, если начинают говорить что-то другое, если не понимают основ этого. Кстати, вот император Николай II, он определял эффективность деятельности губернаторов по приросту коренного населения губернии, где этот губернатор работал. Если этого не понимать, то мы очень скоро просто перестанем существовать на земле. И именно по этой заповеди мы можем судить вот о той толерантности, о той поликультурности, которая нам предлагается иными странами, которая приводит, как в Содоме и Гоморре, к исчезновению. И поэтому очень важно для нас базироваться на самых правильных, самых проверенных ценностях и источниках. Вот мое первое образование – физик-ядерщик, политехнический институт. Даже в советское идеологизированное время все-таки вот в области естественных наук не принято было лгать. Потому что солжешь, и не полетит ракета, не поедет паровоз. И там все законы были очень объективны. В частности, третий закон Ньютона, да, вы знаете. Любое действие родит противодействие. Любое насилие даст свою отдачу. Поэтому вот этот системный подход и объективность в оценке процессов помог мне вот при написании кандидатской диссертации по богословию, по философии, и, соответственно, понять, как наше государство дошло до жизни такой, и что можно было бы сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Тем более сейчас очень благоприятная ситуация. Сейчас всеми признаваемый кризис, а кризис, вы знаете, по-гречески это суд. А суд – это не только принуждение к какому-то наказанию, а это в первую очередь оценка, реальная оценка, кто чего стоит, кто что сделал и что надо сделать, чтобы это изменить.
Батюшка, ну, сейчас часто декларируется, что церковь и государство, они отделены друг от друга, но возникает вопрос, если государство – это люди и церковь – это тоже люди, то неужели это две разные группы людей, отделенные друг от друга? Ведь этого не может быть.
Да нет, конечно. Конечно, нет. Юридически, если мы рассматриваем государство как некую корпорацию, но сообществ, связанную между собой определенными законами для определенных земных целей, ну, в первую очередь, телесного плана, то мы должны помнить, что церковь – это все-таки в первую очередь, если в объеме смотреть, это высшие ценности, это духовные ценности. Ну, ориентирующиеся и на душевное, и через пост, и через аскетику, конечно, и на тело, но опосредованно. И это как раз взаимодополняет друг друга. И в этом смысле очень полезно отделение церкви как института, содержащего свои собственные таинственные и священные предназначения от государства, чтобы государство не имело права влиять на эту священную сторону. То, что было вот у протестантов, так сказать, к сожалению, вот, нарушено. Да? И то, что попытался как раз император Алексей, Петр Алексеевич, вот, смотря на Европу просвещенную, да, то, что пытался нам навязать. Соответственно, в этом смысле вот это отделение – это хорошо. То же самое – если церковь как институт гражданского общества, как одно из ипостасей своих земных, попытается непосредственно влиять на государство, управляя им, тот соблазн папизма, да, который был, когда вот эта теория двух мечей, что папа обладает не только светской, вернее, не только духовной, но и светской власти, и впрямую влияет на политические решения, это также крайне опасно. Поэтому в этом смысле тоже юридическое разделение церкви от государства как вот конституционного сообщества, это тоже очень полезно. Но при этом, конечно, люди, как члены церкви и члены государства, это общество, это одно общество, которое, с одной стороны, также должно быть защищено от государства в своих правах, но влияет на государство как источник власти. Да, потому что по Конституции вы знаете, что единственным источником власти в нашей стране является многонациональный народ. Значит, мы с вами. И на нас с вами полная ответственность. И то, что при этом мы еще и члены церкви, и в церкви мы молимся, в церкви мы совершаем таинство, мы в этом смысле представляем вот тот самый многоипостасный организм, который в этом своем таинственном не связан с государством, а вот уже в реализации плотской, в реализации человеческой, в ипостаси, так сказать, этой, мы обязаны влиять и взаимодействовать с государством. И в основах социальной концепции нашей Русской Православной Церкви, которая уже больше 10 лет назад приняты, если внимательно прочитать, там сказано о том, что если есть у человека дар или харизма быть лидером, быть ответственным за других людей, то мы обязаны его на это служение направлять. Ведь тот же самый государственный служащий, он почему служащий? Потому что, по словам Спасителя, хочешь быть первым, будь всем слугой. И если ты этого не делаешь, ты несешь за это ответственность. Значит, ты не смиренен. Значит, ты не смиряешься перед Богом, перед теми талантами, которые Он тебе дал. Просто здесь очень важно, чтобы это смирение было настоящим, чтобы оно было дерзновенным, как в литургии, помните, когда мы из подобия нас, Владыка, со дерзновением. И с другой стороны, не приписывать себе заслуг, которые мы этими талантами достигаем. Чтобы мы должны понять, как таланты от Бога получены, так и наши заслуги и дела получены от Бога. И в этом смысле пример. Вот мы с вами, студия находится в Александро-Невской лавре. Конечно, Александр Невский – это тот самый пример соединения таланта государственного деятеля с очень верующим членом церкви, который понимал, какие ценности для государства важны, и поэтому отстаивал с мечом в руках от чуждых ценностей, но при этом готовясь откупаться материальными ценностями от тех, кто не посягал на духовную часть.
Спасибо большое, батюшка. Позвольте, я вас прерву. У нас первый звонок поступил. Хорошо. Мы ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, тишина. Может быть, наши телезрители не всегда понимают, что они уже в эфире. Дорогие друзья, напомним вам, что когда вы нам звоните, отключайте, пожалуйста, звук вашего телевизора на тот момент, когда мы с вами общаемся, потому что вы можете запутаться. Батюшка, хотелось вот продолжить ту тему, которую вы начали. В православной среде существует такой стереотип, отрицательное отношение к демократии вообще. Но если мы отрицаем демократический аппарат, разве можем ли мы как-то вообще влиять на жизнь в обществе и в государстве?
Ну, знаете, вы сразу применили несколько терминов, которые достаточно общи и достаточно, вернее, настолько общи, что они скрывают детали и даже часто скрывают суть. Все-таки православное сообщество, оно делится на людей, которые действительно веруют, доверяют Богу, и на тех, которые исполняют обряды. Те, кто понимает, что Бог – это Отец любящий, наделяющий талантами и просящий этими талантами делиться для всех остальных. Да? Именно поэтому, имея одного Отца, мы все братья и сестры во Христе. И те, которые считают, что Бог – это некий тиран, которому надо правильно послужить, правильно поставить энное количество свечей, энное количество молитв, как заклинаний, и тогда ты от него можешь получить что-то для себя. И чтобы другие не мешали. И тогда можем других осуждать, говорить, что они не такие воцерковленные и не такие хорошие. Вот это все-таки уже два сообщества внутри вроде бы православных. Поэтому вот я всегда говорю, надо возвращаться к первоисточнику. Надо возвращаться к Евангелию и надо возвращаться вот к церковным текстам, молитвы и богослужения. И в нем надо понимать, что нет власти не от Бога. Первое. И надо понимать, что то же самое слово «демократия», оно настолько многозначно и многоразлично, ведь при той же самодержавии, при той же монархии у нас с вами было очень развитое местное самоуправление. При безусловном подчинении централизованных главных вопросов, решаемых в империи через императора, города управлялись через свои свободно избираемые представители. Были, вы знаете, дворянское собрание в каждой губернии, в каждом уезде. Был дворянский предводитель. У купцов были свои гильдии, у них были свои сообщества. У мещан были свои структуры. И это позволяло на месте решать насущные проблемы. То, что сейчас, кстати, с 1998 года, когда мы приняли закон о местном самоуправлении вот на уровне муниципальном, позволяет нам решать вопросы непосредственно жизнеобеспечения. То, что в основном мы не используем. Когда мне говорят, что вот наш православный приход, есть очень много социальных проектов, мы знаем, что делать и по воскресной школе, и по занятиям с детьми, и по занятиям с обездоленными, но денег нет. Я говорю, ну у вас же есть муниципальный совет, обладающий бюджетом. Почему вы не озаботились, как люди, живущие здесь и влияющие на это, и не подчиняющиеся государству, ведь по Конституции муниципальная власть и местное самоуправление не входят в систему государственной власти. Оно абсолютно независимо. Оно зависит только от нас с вами. Значит, если мы с вами, зная, как принимается этот бюджет следующего года, соответственно, где-то обычно в ноябре-декабре, с мая озаботимся, изучив прошлый бюджет, посмотрев статьи, какой вообще масс-бюджет, какие вопросы там есть, и подготовим по нашим социальным проектам предложения в этот бюджет, то это будет принято. И дальше нам только надо правильно это все делать, потом отчитаться за каждую копейку, потому что это нельзя воровать, нельзя относиться к этому безответственно. И тогда у нас будет возможность все время увеличивать финансирование того, что мы делаем. И лишь бы мы с молитвой и с ответственностью совершали наше служение. Это вот одно из способов влияния на государство, один из способов влияния изменения ситуации. По словам того же Серафима Саровского, да? «Спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». А ведь спасаться, опять же, по Евангелию, помните, да? Когда спрашивали у Иоанна Предтечи, а что нам делать, чтобы спастись? И он говорил, делайте свое дело правильно. Собирайте правильно налоги, не берите лишнего. Защищайте родину солдатам. И делайте это ответственно. То есть не надо каких-то сверх таинственных усилий, не надо каких-то там подвигов, которые вообще обычно подвиги, героизм – это следствие чьих-то ошибок. Это вот как человек, которого сейчас святейший патриарх награждает, полицейский, который разделся вот на этой трассе, это ведь потому, что в этом месте не было приготовлено заранее той техники, которая могла бы помочь. Это не было приготовлено заранее, а предусмотреть это не так сложно, если об этом заранее подумал. Тех способов, которые не допустили бы до такой ситуации. А вот ему, бедному, пришлось за все это отвечать и терять пальцы. Поэтому каждый раз, с одной стороны, конечно, надо награждать, конечно, надо поощрять, потому что, как Господь говорил, нет большей жертвы, чем жизнь отдать за други свои. Но надо и разбираться с теми, а почему пришлось этому человеку отдавать свою жизнь. И что надо сделать, чтобы не надо было отдавать своей жизни вот в таком прямом телесном варианте, чтобы ту же свою жизнь он отдал через служение своими талантами. Как бы сжигая себя, но не одномоментно, а во всю свою жизнь. Чтобы он был самым гениальным, плодовитым и жизнеутверждающим художником. Самым лучшим слесарем, который делает такие вещи, которые больше никто не может сделать. Понимаете? И вот каждый из нас, реализуя себя максимально, создаст уже фактически преддверие Царства Небесного. Это будет не государство. Это будет именно деятельность отдельных людей, отдельных личностей. И в этом смысле, опять же, церковь, она, когда она настоящая, когда она христианская, это сообщество уникальных личностей, объединенных Христом. А не толпа людей, которых гонят как стадо, которые обязаны выполнять совершенно одинаковые действия и, не дай Бог, им повернуться влево-вправо. Да? Как иногда, к сожалению, бывает. Потому что понятно, что враг не спит, враг пытается нас разрушить, враг пытается нас остановить. И вот когда там окрики, когда там, почему ты такая приперлась, а что ты делаешь, и куда ты идешь, что ты это не умеешь, или давай там иди вычитывай правила, почему ты там 3 дня не постился, куда лезешь к причастию. Понимаете, это страшные вещи. По последствиям. И вот это надо нам осознать. И вот когда мы это осознаем, тогда мы сможем наше государство изменить. Тогда мы сможем в наше государство дать те личности, которые действительно способны им управлять, которые действительно смогут, как дело своей жизни, сделать служение людям и стать действительно государством, как вот Александр Невский, как Суворов, как Ушаков, как Николай и наш вот последний император святой. Понимаете? И вот тогда, действительно, опять Русь станет святой.
Батюшка, ну, встает огромная масса вопросов и слава проблем.
Богу. Слава Богу, когда есть вопросы, значит, есть жизнь.
Да, батюшка, ну вот один из таких вопросов. У нас сейчас в обществе наблюдается колоссальное расслоение по финансовому состоянию. И церкви приходится так или иначе находить общий язык с каждым из слоев. Но, к сожалению, получается так, что когда церковь начинает вести диалог с состоятельными людьми, менее состоятельные начинают осуждать церковь. Когда церковь начинает вести диалог с несостоятельными людьми, проекты так или иначе проваливаются из-за финансовой несостоятельности. Можно ли как-то
знаете,
найти
компромисс? Знаете, я, во-первых, начал уже отвечать на этот вопрос. Ведь почему мы говорим, что мы должны работать с состоятельными людьми? Потому что нам кажется, что других источников у нас не будет. А на самом деле, я говорю, бюджет страны и бюджет муниципальных образований в нашем с вами распоряжении. Поэтому мы независимы от отдельных меценатов или от отдельных состоятельных людей. Это первое. Второе. Вот слава богу, что у нас кризис, который сейчас, он очень быстро меняет положение. Очень многие состоятельные люди, даже из моих близких людей, которых, ну, как вы поняли уже из моего представления, через меня прошло достаточно много и богатых, и состоятельных, и политически значимых людей. И я отслеживаю их судьбу и биографию. И вижу, как очень многие из тех, кто, нарушая где-то заповеди, где-то нарушая логику, сумел стать состоятельными людьми вот в начале 90-х, сейчас они разоряются. Причем разоряются очень серьезно. И наоборот, те люди, которые сумели получить правильное образование, сумели осознать свой талант и дар, и когда они добросовестно и качественно это исполняют и делают, они становятся сейчас состоятельными людьми. Без кризиса им это было сделать тяжело, потому что на том месте, на котором они предлагают свои услуги, были либо дети тех, кто делал в начале 90-х или занял соответствующие должности, да, либо те иностранные поставки. Да, в этом смысле санкции – это просто замечательная вещь. Она расчистила поле, на котором мы можем предлагать свои товары, свои услуги, свои новые какие-то продукты. Поэтому вот это расслоение, оно сейчас становится живым. Оно не стабильно, не замерзшее, не мертвое. Оно сейчас меняется. Очень важно в данном случае помнить, что когда Господь говорил, что богатые не войдут, очень трудно богатому войти в Царствие Небесное, это не потому, что богатый именно своим богатством проклят, а потому, что первоначальное и правильное понимание этих слов, надеющимися на богатство трудно войти в Царствие Небесное. Потому что Господь говорил, где сердце ваше, вернее, где богатство ваше, там и сердце ваше. Вот если мы считаем, что главное богатство – это деньги, которым мы служим, то понятно, что нам делать в Царстве Небесном. Мы прикованы кандалами к этим, как скупой рыцарь у Пушкина. А вот если мы понимаем, что богатство и средства – это способ служения людям, это способ изменения действительности, это способ исправления каких-то некрасивостей. Ну, если ребенок рожден был среди помойки, извините меня, и он поднялся, стал состоятельным и сумел эту помойку превратить в цветущий сад, ну, это же здорово. И он сам доволен, понимаете? Хотя он остался, может быть, состоятельным человеком, но он это состояние воплотил в добрые дела. То есть очень важно, я знаю тех людей, которые, будучи внешне очень состоятельными, на самом деле аскеты в быту, и понимаю, что те средства, которые им даны, за них придется отвечать. И в этом смысле деньги – это не роскошь, которую надо воплотить и прикрыться от остальных, и прикрыть свое ничтожество и свою неполноценность, а это воплощенный труд, который надо воплотить еще во что-то, переплавить. То есть ты получил за свои способности, за свои таланты, за свои продукты и сумел на это сделать новые продукты, новые способности, новые таланты и помочь другим. Вот тогда у тебя нет вот этого проклятия состояния, проклятия денежного, понимаете? Конечно, говорю, вот еще раз говорю, когда ты ставишь себя служителем капитала, служителем денег как основу своей жизни, да, бери от жизни все, вот эти вот принципы рекламы, да, тогда, конечно, понятно, что ты будешь врагом остальных, потому что они тебе мешают. А вот если ты понимаешь, что только вместе можно что-то заработать, как в правильных колхозах, как в правильных кооперативах. Да? Ведь в начале 20-х годов, вот когда наш современник, экономист Чьянов предложил свою потребкооперацию, очень быстро разрушенная военным коммунизмом страна стала развиваться, экономически оформилась. Надо просто очень помнить, что экономика – это не те переливающиеся финансовые потоки, которые сейчас мы говорим, а это домостроительство. И вообще-то экономия, она церковное понятие. И когда мы действительно экономны, когда мы действительно дома строим, там мы понимаем, что первая заповедь – плодитесь, размножайтесь. Значит, надо, главная задача – это воспитать детей, дать им образование, дать им не образование интеллектуальное только, не образование как профессиональное натаскивание на конвейер, а образ Божий, образование как максимальная реализация талантов, данное при рождении. И оно должно быть индивидуально, и оно должно быть качественным, и оно должно поднимать ребенка, а не муштровкой забивать его и лишать его вот этого образа Божия. Превращение в его в несчастное создание, которое потом готов вырваться и вот это вот отомстить всему миру. Либо, к сожалению, повредить психику, то, что вот сейчас тоже много мы видим. И в этом смысле как раз церковь и может это делать. И вот когда церковно-приходская школа, это должно быть именно то место, вот моя бабуля, она закончила всего 4 класса церковно-приходской школы. Она 11-го года рождения у меня, и сейчас ее уже нет, Антонин ее звали. Вот более цельного, более мудрого человека я практически и не встречал. Вот, пожалуй, еще своего духовника, отца Василия Лесника. Хотя я общался и с академиками, и с профессорами, и с очень большим количеством политиков, но вот вот что такое церковно-приходская школа. Вот она помогает в том числе создать человека независимого от глупостей, независимого от манипуляций, независимого от тех, кто желает тебя поработить и превратить тебя в винтик, и превратить тебя в источник капитала для себя. Потому что главный капитал в самом общем и самом правильном смысле – это именно личностное богатство, это именно личностное отличие от всех остальных. Потому что чем более ты отличен в своем служении, тем более ты нужен всем остальным. Потому что, значит, ты обладаешь уникальной краской, тем уникальным звуком, без которого общая симфония и общая картина мира будет недостаточна. Поэтому ад – это всегда вот серость, а рай – это всегда многоцветие.
Прекрасно, батюшка. Но так или иначе, церковь все равно для многих будет как бельмо на глазу, батюшка.
Конечно, для тех, кто хочет серости, для тех, кто хочет только для себя, да, для соби, то, что мы на Украине, к сожалению, иногда у некоторых видим, для них, конечно, церковь будет враг. И в этом смысле, когда на каждой литургии, на Западе блаженства, мы говорим, что будете гонимы, мы будем гонимы, но это не означает, что они смогут нас прогнать. Потому что с нами Христос, с нами Бог. То есть они будут пытаться, и как враг постоянно пытается, изначально, извечный. Но если мы с вами с Богом, если мы ему доверяем, если мы не уходим от него, если мы не общаемся со змеем, да, а доверяем Отцу Небесному, то что бы он там ни делал, это будет все не более чем дым. Расточаться в рази, да воскреснет Бог, расточаться в рази, его бежат от лица его. Так что вот это надо помнить, и не надо этого бояться. Понимаете, когда мы начинаем бояться, это враг, значит, уже побеждает. Вот в любом единоборстве известно, да, что как только человек начинает пугаться, он уже практически проиграл. Поэтому очень важно, вот, чтобы наши таинства, наше частое причастие, наша вот эта открытость Богу, оно помогает нам напитаться любовью, напитаться радостью, а без этого все остальное ничтожно. Понимаете? Без этого мы ничего не сможем. Поэтому главная задача церкви – воодушевить человека. Очеловечить человека. Если уж сам Христос Бог говорил, я сын человеческий, то значит нам с вами надо осознать, что не только по-горькому человек звучит гордо, но и по-настоящему мы богоподобные. И поэтому нельзя лениться. И поэтому стыдно врать, стыдно красть, стыдно не то делать, для чего ты создан. Вот говорить ко всем, я пойду в юристы, пойду в экономисты или еще куда-то. Но если ты создан художником, если ты создан слесарем уникальным, если ты создан, я не знаю, но самый неожиданный. Вот я говорю, так получилось, что когда я стал 16 лет студентом политеха, первые два года я параллельно с этим был дворником. И потом, когда в аспирантуре уже учился, у меня уже была первая дочка, у меня их всего три, я тоже работал дворником, чтобы как-то вот... Ну, когда я работал дворником, это было раннее утро, это птички. Я очищаю, мне становится хорошо, потому что я вижу, как грязь уходит, понимаете? Я понимал, что дворник – это замечательная профессия, очень чистая. Я знал, что раньше, вот, скажем, до революции или даже там, до войны, дворник – это был вообще-то хозяин всего двора, его все уважали. Ему, он открывал и закрывал последним двери, он следил за детьми, чтобы они, с ними ничего не случилось. Он следил за теми незнакомцами, которые заходили во двор и от этого уберегал. Он смотрел, что необходимо всему дому, там, с точки зрения отопления, вентиляции и так далее. То есть это вообще-то очень серьезная работа вот в том самом домостроительстве, в той самой экономии, понимаете? Если ты делаешь это ответственно, как перед Богом, тогда тебе любая работа будет очень вдохновлять, будет очень поднимать. Потому что смертельно опасно делать нелюбимую работу. Вот «Эхо Москвы», радио, оно как-то, я слушал его, потому что иногда надо знать, что говорят другие. Так вот, они любят же делать опросы. И вот один из опросов у них был, как вы относитесь к своей работе? И вот аудитория «Эхо Москвы» ответила, что 95% ненавидят свою работу. А потом я это совместил. Ну, как физик, я очень люблю с цифрами работать системно. С тем, на какой день недели и на какое время падает пик смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте. Понедельник с 9 утра до 11 утра. То есть начало рабочей недели. То есть ты настолько ненавидишь свою работу, что тебе начать эту работу уже стресс. То есть ты сам себя убиваешь, делая не свою работу. Понимаете? Поэтому надо обязательно найти себя. Надо найти свою работу. Это не кому-то надо, это тебе надо. Тогда ты будешь жить долго, тогда ты будешь жить счастливо, и вокруг тебя будет все расцветать. И по Серафиму Саровскому, спасая себя, реализуя себя и восстанавливая себя, ты тысячи вокруг себя сделаешь счастливым. Вот сейчас как раз тот момент в нашей стране, когда такая возможность каждому представлена. Если мы перестанем хныкать, если мы перестанем там, смотреть телевизор, так сказать, и лишаться энергии творческой, вот это тратить часы времени вот, и с теми манипуляторами, которые через телевизор как-то нас пытаются вот, принизить, от, сделать теми одинаковыми, сделать вот, подчиненными, мы с вами сможем опять нашу страну сделать самой великой, и не только по территории.
Батюшка, это... наверное, одни из самых простых слов, да, Серафима Саровского спасаться самому вокруг.
Да, но только вот, к сожалению, каждый пытается... Но, вот...
Да, одни из самых сложных. И...
Как всегда бывает. Знаете, вот я всегда отличаю от Господа или от его противника по тому, насколько это логично и насколько это вот, последовательно. Чем это логичнее и последовательнее, тем это дальше от Господа. У Господа всегда... Есть антиномия, всегда вот это противопоставление, всегда совмещение несовместимых понятий, как в самой Троице, да? Единосущный и нераздельный. Вот. Поэтому вот, а как иначе?
Батюшка, ну, многие наши соотечественники, формально заявляющие, называющие себя православными, все-таки воцерковляются, приходят в храм. И, конечно же, первым стремлением является несколько отделиться от общества. То есть вот я теперь православный, а они все, в общем-то, не такие.
Ну, типичное сектантство, как вы понимаете. Да.
Да? Да.
Никакого вот, отношения к православию не имеешь.
Но, тем не менее, позиция эта достаточно популярная, и ситуация распространенная. И как вот ее преодолеть, и как расположить людей к миру, чтобы мир тоже. Не спасать, может быть, мир, а через себя спасать мир. Вот как?
Ну, вы знаете, все-таки, наверное, только личным примером. Вот мы с вами перед эфиром говорили, что невозможно только по книжкам стать церковным человеком. Обязательно надо лично встретиться с праведником. Обязательно надо увидеть на личном примере, что можно в этом мире, при этом количестве неправды, нечистоты, влияния денег, жить по-другому, жить во Христе. И вот как только ты это понимаешь, вот на основе одного праведника, ты начинаешь, тебе открывается, что оказывается большинство людей все-таки практически живут во Христе, но при этом боятся этому признаться. И пытаются внешне подстраиваться под общее мнение, под общую ситуацию, боясь, что а вдруг иначе меня растопчут или вдруг иначе меня не поймут. Я могу привести личный пример. Это было начало... это, наверное, где-то 2007-2008 год. Вот я говорю, был советником председателя Совета Федерации и, в частности, помогал создать технопарк для программистов. Это то место, где программистов, несколько тысяч человек, могут выполнять очень большие задачи, потому что все-таки большая программа – это человека-часы. То есть, чем больше программистов одновременно начинают над ней работать, тем быстрее они это сделают, и она не устаревает. Когда программистов мало, даже если они самые гениальные, они это будут делать очень долго, и это бессмысленно. Вот в Индии технопарки доходят до 10 там, тысяч программистов, они мгновенно делают, может быть, не очень совершенные, но зато быстро программы. У нас гораздо более качественные программисты, но фирмы небольшие. И вот была задача создать где-то на 3-4 тысячи человек такой технопарк в Петербурге. И была создана международная конференция, меня туда пригласили, я ее приветствовал от лица председателя Совета Федерации. Потом меня посадили за стол с владельцами и управляющими вот самыми крупными компаниями. А в таких случаях я всегда говорил, что вот я имею богословское образование, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так вот, во время трехчасового обеда каждый, сидящий за столом, брал меня за лацкан, отводил в угол и говорил: вы знаете, вот я верю в Бога, а все остальные нет. Представляете, как мне тяжело верующему с ними, неверующими, себя вести. И так сказал каждый. Вот если бы они осознали, что, оказывается, откройся, и они признаются, и вам не надо будет подстраивать, не надо будет мимикрировать, и не надо будет вот эту вот нравственную шизофрению, да, здесь я один, здесь я другой, в церкви я один, я сюда вышел, и мне вынужден как-то меняться. Я думаю, что большинство людей, иначе бы мы не жили, иначе бы мы не выжили. Вот большинство людей, они живут во Христе. Но надо только это еще и не скрывать. И не пытаться бояться, и не пытаться обвинять других людей, что они не такие, что они плохие, что они... Это есть осуждение, это один из грехов, вы знаете. Поэтому как только мы перестанем осуждать и видеть в людях только хорошее, вот когда ко мне на исповеди приходят и начинают что-то вот там это самое. Ребята, давайте, нас научили видеть плохое. Нас научили осуждать. Ну, в атеистическом государстве это было понятно. А теперь давайте научимся видеть только хорошее. Только что нам было бы полезно. Вот даже просто из самой такой практической точки зрения. И мир совершенно по-другому. Вы увидите, что он действительно соответствующий. И люди, увидев вас это, ваше отношение, ваша доброжелательность, ваша вот эта вот открытость, и они к вам откроются. Помните, как, по-моему, Авва Дорофея, когда идет, по-моему, святой Антоний или святой Макарий, и с ним его ученик, и идет навстречу жрец с каким-то бревном. И этот такой вот воцерковленный, так сказать, только что, ученик подскакивает, начинает его обвинять, ах ты там безбожник, греховодник и так далее. Ну, естественно, за это получает от этого жреца. Вот, плача убегает. А святой подходит к нему и говорит: спасайся, трудолюбец. И вот тогда тот оставляет бревно и начинает с ним беседовать уважительно. И, естественно, скорее всего, потом сам, приходя к Богу. Понимаете? Вот два варианта отношения к людям. Поэтому, естественно, враг пытается нам внушить, что церковь – это нечто таинственное, это нечто закрытое, это нечто такое технически сложное, в котором, если ты прочитал соответствующие инструкции книжки, ты уже действительно отделил себя от других, и ты можешь свысока на это все смотреть. Ведь почему Христа распинали? Потому что он как раз показал, что это не так, что не надо быть кастой, не надо вот этими с воскрилиями ходить и отделять себя от всех и управлять всеми. А надо служить всем. Надо открываться перед всеми, потому что у нас один Небесный Отец, который смотрит на нас и даст нам гораздо больше, если увидит, что мы заботимся друг о друге. Ведь каждому отцу очень больно видеть, как дети ссорятся между собой, как каждый для себя тянет игрушку. Но как же можно еще дать, если они опять это передерутся, опять переломаются и так далее? Можно дать только тем, кто делится, кто помогает, кто сотрудничает. И вот в этом смысл, и в этом нет ничего сложного. Понимаете? И поэтому вот эта вот радость церкви, что любовь – это Бог, а не искусственно вызванное чувство, как мне опять говорят, а вот я не умею любить, я каюсь в этом. Ну так ты прими в причастие Господа и оставь в себе его. Если быстро ушло, через три дня обычно получается, но беги срочно, через три дня опять причащайся. Если не получается, каждый день причащайся. Иначе пока не почувствуешь в себе радость, пока не почувствуешь, что же такое быть со Христом, вот явственно. Когда ты почувствуешь это, ты уже будешь бояться это терять. И тогда ты уже в других людях увидишь хорошее, потому что будешь смотреть глазами Христа. И тогда другим будешь открываться и служить, потому что ты будешь уже сильным. Потому что когда ты слаб, когда ты лишен этой радости, конечно, ты еле волочишь свои ноги, ну, в духовном смысле, конечно, тебе как загнанный человек, ты огрызаешься, ты гневаешься, а это сразу вызывает такую же реакцию. Ну и пошло-поехало. Так что, на самом деле, рецепты у нас очень простые с вами, мы с вами знаем.
Спасибо большое, батюшка. У нас осталась, может быть, минута-другая, и хотелось бы вас попросить, может быть, какое-то такое наставление нам дать, как себя немножко самообразовать в плане, ну, может быть, государственном.
Ну, вы знаете, в первую очередь надо осознать, вот вы правильно сказали перед эфиром, что мы должны осознать, что эта земля дана нам, и мы ее хозяева. Если мы от нее по любой причине внушили нам, сами испугались, неправильно воспитали, если мы от нее отрекаемся, если мы считаем, что она какая-то чужая, государственная, кто-то другой ее управляет, мы ее и лишимся. Мы ее загрязним, мы ее неправильно используем, мы соберемся в города и будем здесь вот жаться друг друга и мешать друг другу. То есть вместо того, чтобы работать больше и осваивать эту землю, при этом, конечно, и образование получая, и технологии осваивая, чтобы не было так, что мы нас рассеяли только как крестьян, а высокотехнологические вещи остались где-то у других. Тут надо каждому реализовывать свой талант, опять же повторяю. Каждому ощутить, что только любимая работа может приносить и достаток, и достоинство, и богоподобие, а, соответственно, силу внутреннюю, которая была у всех верующих и ученых, как Павлов академик, да, как Бехтерев, как нынешние ученые, которые вот первые, вы знаете, у нас доктор богословия, вот в общедуховной аспирантуре, это профессор, много лет математик, который много лет занимается вопросом бесконечности. Вот, поэтому вот важно поверить в себя, но при этом понимая, что ты образ Божий и создан Господом. И доверять Богу. Не просто верить в Него, это дьявол знает, что Бог есть. Этого мало. Надо доверять Богу, как Отцу. И вот когда мы научимся этому, мы столько получим от Господа, что сможем делиться со всем миром.
Спасибо, Господи, батюшка. Час пролетел так незаметно с вами.
Да.
Ну что ж делать, батюшка? Благословите нас на прощание.
Господь всех благословляет всегда на все доброе, на все то, что помогает нам стать богами.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области Ирий Игорь Лысенко, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.